Эгин молчал. «Когда против тебя трое, лезть на рожон не рекомендуется».
Я же вам говорила, Атонокс, я же просила, Атон, то есть предупреждала», — зашептала Авель, сцепляя пальцы умоляющим замком. «Они выиграли. Им я буду как бы приз, а вы уходите».
Точенный носик Авель покраснел, это было заметно даже в темноте, а глаза, о да, милостивые геозиры, то были глаза жертвенного ягненка. Эгин заложил черную прядь Авель за ее изящное ушко, улыбнулся ей и к собственному глубочайшему, хотя и неосознанному в тот момент удивлению, отвечал: «Еще не ясно, кто выиграл. Может быть, приз достанется мне?» Сказал и подивился собственной наглости. Подпускать двусмысленности в разговорах с незамужней родней сиятельного князя. Нора Оксшин, пожалуй, лишь пожал бы плечами, узнай он об этом. Девятое.
«Ну что, нашептались?»
Рослый детина в высоких сапогах решительно шагнул с крыльца в грязь, обнажая меч. Что ж, первый шаг был сделан. Эгин мягко оттолкнул Авель к стене и вдохнул полной грудью. «Трое и две собаки. Это плохо, но не безнадежно».
«А вы чё стали? Сюда!» — скомандовал Рослый, обернувшись к своим товарищам.
Те последовали за ним. Похоже, о честном поединке речь вообще не шла. Странно, впрочем, если бы было иначе. Псы безропотно последовали за хозяевами.
«Ты чего, благородный? Давно не получал, что ли?»
Голос зачинщика был низким, с легкой хрипотцой.
«Захотелось прадедушку проведать в проклятой земле Грем», продолжал он, пока его ребята подтягивались к Эгину с боков.
Было видно, что решимость Эгина защищать Авель кажется всем троим чисто декларативной, нужной благородному только ради сохранения лица. «Он из иноземного дома», — спустившись на полтона ниже, сообщил Рослому его товарищ в охотничьей шапке.
«Да хоть и свиты сиятельные», — заржал Рослый.
«Интересное дело», — подумал Эгин. «Эти ребята одеты как штатские, хамят, словно гвардейцы сиятельного князя, разгуливают по пенарину с псами, словно солдаты внутренней службы, и оскорбляют чиновника иноземного дома, по виду лесные егеря, по речи морячки из Урталаргиса.
Разве вам не известно, какие влиятельные родственники у девушки, которую вы сейчас пытаетесь заполучить?» Не оставляя надежды уладить дело миром, поинтересовался Эгин. «Знаем, знаем, у нее очень влиятельные родственники», — снова заржал тот, что был за главного. «Особенно дядя», — вклинился стоявший поодаль тот, что придерживал псов. «Они-то нас и послали, господин хороший, так что дела твои дрянные», — авторитетно добавил третий, обнажая свой короткий широкий меч. Случилось то, чего Эгин давно ожидал. Авель разревелась. Видимо, одно упоминание о родственниках катастрофически сказывалось на ее настроении. «Короче, это твой последний...» Но Рослый не смог договорить. Эгин в глубоком выпаде всадил меч ему прямо в живот, который, к счастью, не был защищен даже дрянной кольчугой, всадил на треть длины лезвия. Остатки хмеля слетели с Эгина в тот же миг. Истерика Илонафа, философствование Онни и даже милые влажные губки Авель — все это уже не существовало для него. Оставались лишь только двое вооруженных мужчин и два свирепых пса, готовых напасть в любой момент. Так же стремительно Эгин извлек меч из раны и отскочил назад, к стене, к Авель. От неожиданности она даже перестала всхлипывать. Рослый заскулил, скрючился,
зажал рану ладонью и упал на спину в помои. Нечистоты покрыли его с головой. Ослиная моча и кухонные отбросы, грязь вперемешку с теплыми каплями ночного дождя были ему саваном.
«Спускай собак!»
— выкрикнул тот, что разглагольствовал о дяде Авель. Псарь что-то шепнул своим питомцам, и те, не издав ни единого звука, на удивление неспешно двинулись к Эгину. Они приглядывались и принюхивались к опасному человеку, которому должны были перегрызть глотку. Обе твари были черными кобелями с обрезанными ушами и купированными хвостами, поджарыми, мускулистыми, сильными, откормленными. Эгин не очень хорошо разбирался в псах, но даже его знаний было достаточно для того, чтобы понять, такие обучены держаться до последнего, не бояться вооруженного человека и ударом лапой вышибать из седла всадника. При Эгине был только так называемый «салонный меч». Кто мог знать, что вечеринка у Илонафа будет иметь столь неожиданное продолжение? Как и всякий салонный меч, клинок Эгина был не широк, слегка искривлен и имел очень длинную рукоять с избыточно декорированной гардой. Для того, чтобы давать отпор псам, хорошо бы располагать чем-то более длинным и чуть более увесистым. Обе собаки изготовились к прыжку, одна из них погибнет, но зато другая обязательно достанет Эгина, меч которого будет все еще вонзен в тело первой. Он будет запаздывать с извлечением меча на почти неразличимо малые доли мгновения, и все-таки второму исчадию достанет их, чтобы успеть погрузить свои клыки в горло Рахсавана. Эгин всегда ненавидел собак, иногда стеснялся этого, особенно с вербелиной, но в тот момент, глядя в желтозубые пасти псов, в пасти четвероногих людоедов, до него доходили слухи, что в отдельных состоятельных поместьях кровожадные самодуры вроде Хорта Окстамая кормят этих тварей человечиной, он поклялся, что никогда и ни за что не потреплет за ухом ни одну псинушку, будь она хоть с голуби величиной. Эгин все рассчитал верно. Когда собаки прыгнули, он уже завершал первый скрестный шаг, а к тому моменту, когда приземлились, был уже в трех саженях от того места, где находился прежде. Он переместился с великолепной быстротой. Псарю оставалось только удивленно ахнуть. Псы тоже выглядели обескураженными. В этот раз не попали, но в следующий...
«Сэмиса!»
— истошно и совершенно неожиданно завизжала Авель.
«Сэмиса!»